Слава нашему Господу! Имеем опять возможную встречу. Сколько еще будут такие возможности на земном шаре, но будем дорожить возможностями. Сегодня у нас очень такая своеобразная тема. Боже, помоги ее всю охватить и задуматься. Нам надо будет сегодня коснуться, ну, не всех направлений вопроса утешения, но тем не менее. У нас будет и утешение, но мы сегодня особое направление будем смотреть. Итак, во-первых, Священное Писание говорит в адрес Сына Божьего, что Он есть утешитель. Знаем, да? Дальше Он говорит, пошлю вам другого утешителя. Этой фразой как раз Он и подтверждает, что будет еще некто утешитель. Он говорит это в адрес Духа Святого. Интересно, значит, Дух Святой должен утешать нас, и мы должны Ему не мешать, чтобы Он утешил нас. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, то есть вы найдете покой душам вашим. Работа утешителя. Есть один из моментов об утешении. Говорится о вопросе, что в небе будет утешение. Ну да, в небе утешение – это без разговоров. Небесного утешения в небе получаемого никто нас лишить не сможет. А вот на земле, вот тут очень интересный вопрос. Мы зачастую сами себя лишаем утешения. Ну, немножко коснемся этого. Итак, читаем Луки, один из примеров, когда наш Господь говорил притчу, это Луки, 16 глава, с 19 стиха. Нас интересует в этом сюжете, что рассказывает Иисус в этой притче, нас интересует утешение. Луки, 16 глава, с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно, забегая наперед по этому месту Писания. Ответ по-другому. Некоторый человек был утешаем своим богатством, утешался тем, что одевался в порфиру и в весон, и каждый день еще утешался тем, что пиршествовал блистательно. Так не написано. Так написано, когда читаешь этот сюжет. Так написано. Может, не такими словами, но именно таким смыслом. Между прочим, другой момент, параллельно вспоминаем, и потом сюда будем возвращаться. Иисус рассказал другую притчу о человеке, который имел большой-большой урожай в поле. И говорит, куда мне это все собрать? Я, говорит, знаю, что я сделаю. Я, говорит, поломаю старые житницы, то есть сараи такие, которые куда собираются, ну, как сказать, что с поля ты собираешь, урожай туда складываешь. Как он будет складываться, это уже детали, вопрос не в этом. И вот я, говорит, поломаю старые, построю новые, то есть большие, лучшие, соберу туда все мое добро с поля. Ну, так звучит. И потом скажу моей душе. Парадокс какой-то. Душа. Там, когда будете читать, восклицательный знак. Ешь, пей, покойся. По-другому звучит утешайся. По-другому звучит так. Живи. Жить – это жить в покое. Об этом говорится, когда один бес вышел из человека, ходил по безводным местам, ища покоя. И не находил. А потом говорит, возвращусь в свой дом, где я был. Ага, значит, в своем доме, в сердце человека, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, этот бес жил и находил себе покой. И вот он говорит, приходит, смотрит, о, чисто убрано, но не занято. О, это первый признак, что человек, который обладатель этой внутренности, из которого вышел демон, не захотел, чтобы Иисус царствовал. Как это видно? Видно из того, что чисто убрано, очищено, исповедание, покаяние, очищение, освобождение. Все прекрасно. А почему Христос не поселился? Это чья вина? Христа или хозяина, хозяйки внутренности? Это вопрос к тебе, ко мне, к вам, к нам. Тогда он говорит, идет, берет семь злейших, приходят и живут там. По-другому, они теперь нашли покой. То есть жить, это значит жить в покое и довольствовать себя утешением покоя. Поэтому вот тот богач, который собрал большой урожай, он сказал своей душе ненормальные сумасшедшие слова. Ешь, пей, веселись, покойся. И вот такая форма приобретения покоя есть безумие. Безумный, в эту ночь душа твоя будет взята, кому все это достанется. Дело в том, что зачастую в христианстве существует еще одна сумасшедшая ненормальность. Что ты сказал? То, что вы слышите. Еще раз повторю, сумасшедшая ненормальность. В чем она заключается? В лукавом покаянии. Как? А что такое есть? У людей мира сего есть очень интересное понимание. Вот они нагрешили. Совесть мучает, сердце там крутит. Я, говорит, пошла или пошел в церковь поставить свечку. Для чего? И фраза, знаете какая? Замолить грехи, отмолить грехи. Для чего? Это называется принять обезболивающее лекарство. Но слово «обезболивающее» в русском языке не звучит. В английском языке оно звучит. Pain killer. Убийца боли. Понимаем? Обезболивающее в русском языке, в английском – убийца боли. Но не убийца проблемы, из-за чего боль. И получается, человек приходит в церковь и ищет себе учителей, которые бы льстили слуху, чтобы что сделать? Принять убийцу боли в своем сердце. Проблемы оставить, грехи оставить, а что сделать? Инъекцию демоническую ввести. И в этом шприце духовном, знаете, что стоит? Иисус говорит, я мир мой даю, не так, как этот мир дает. Мы с вами рассуждали, оказывается, существует демон под именем, его имя мир. Этот демон ложного мира человеку дает мир тогда, когда человек погибает. Это что такое? Вот такое утешение. Вот такое утешение. И потому зачастую люди даже бегут в более здравомыслящих церквах и собраниях на исповедание. А я задаю вопрос. Цель вашего прихода на исповедание? Только подлинную цель скажите. Всего не повторишь. Оно превращается в то, что им нужен убийца, не человек, а действие. Убийца боли, когда совесть терзает. Вот они исповедовались, заглушили, вот такой обезболивающий препарат приняли, галочку такую сделали, галочка это такая отметка. Ну что, ага, на исповедании побыл, побыла на исповедании. Ну и дальше. А вопрос к этой душе. У тебя осознание есть, что ты погибаешь? Или нету? Оказывается, зачастую нету осознания того, что человек погибает, а на исповедание идет. Где-то видно, что так должно быть. Как должно быть? Чувство осознания своей погибели. Исаия 6 глава. 5 глав от пророчества Исаия, 6 глава, он видит видение. На престоле превознесенном вечном восседает сам Бог. Серафимы шестикрылые стоят, понимаете, восклицают свят, свят Господь Бог Саваоф. Когда он это увидел, то он сказал, погиб я. Если мы идем на исповедание и говорим, что это покаяние, и не считаем, что мы погибли, надо подумать, взвесить, что это за исповедание, и что за причины, побудившие нас идти на исповедание. Понимаем? И получается, исповеданием успокоение. Тогда у меня возникает вопрос – а случайно это не ложное исповедание получается? Покаяния нету. Покаяние работает тогда, когда у человека осознание, что погибаю. Но работая с народом, я редко видел такие моменты, практически нет, чтобы люди говорили, что они погибают. Не видно этого, не слышно. Это страшная вещь. Так вот, мы возвращаемся вот сюда, к Луке. Значит, здесь написано, некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Это его была форма утешения. Ведь потом, ну, забегая наперед по этому сюжету, потом он окажется в аду. И потом он будет просить, чтобы Лазарь пришел, да вот не получается, чтобы омочил перстом язык там, уста. Он в пламени мучается, это, говорит, варианта нету, большая пропасть. Ну да, пускай, говорит, он воскреснет. Почему? И пойдет к моим братьям. А почему? Потому что, говорит, я знаю, что мои братья идут прямо сюда. Знаете, как это звучит? Значит, когда ты жил там с братьями, ну, они, наверное, вместе с тобой пировали. Ну, выходит так. Ну, наверное, у них свои тоже были пиры. Похоже, что да. Значит, они не думали о том, что они будут идти в преисподнюю, как и ты тоже не думал. Ну, да. Как это получается? Ты идешь в преисподнюю, ты идешь на вечную погибель, и вдруг у тебя утешение через то, что ты богат, утешаешься, что ты одеваешься в парфиру и весон, это очень дорогостоящие одежды, каждый день пиршествуешь блистательно. Как вы думаете, он пешком ходил? Я сомневаюсь. Человек же был богат и так одевался, и каждый день пиршествовал, то можно подумать, какой у него был пир в день пира. Ведь каждодневное это не был пир. Это были будни, называется. Это не были праздники, не были выходные. Это не были особенные даты. Это были ежедневные вот питания, которые он принимал, пищу физическую. Это были пиры у него. А когда был пир, ой-ой-ой, что там делалось? Ну-ка, думаем хорошо. И чтобы он ходил пешком? Он на колесницах таких ездил, с такими лошадками. А если надо на ослах, на таких ездил, что сегодня за такого осла я не знаю, какие миллиарды надо платить. Ну, тогда не было машин. Если бы тогда были машины, то нам бы не снилось еще, на какой машине он ездил бы. Ну, тогда машин не было. И вот он идет в погибель. Теперь, находясь там уже в погибели, он знает, что его братья идут сюда. Тебе никогда в голову не приходило, что ты погибаешь? У тебя утешения во внутренности никогда не было? А ты утешался. Чем ты утешался? Кто чем утешается на сегодняшний день? А кто-то еще и своим телосложением утешается, своей внешностью, своим изяществом, красотой и так дальше. Удачным сочетанием костей и мяса. Утешается. А кто-то утешается, что за этим мясом бегают и увиваются, как пчелы на мед. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И все приходили, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Видите, ему даже не позволили самому идти, его отнесли ангелы на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он, этот богач, поднял глаза свои, увидел издали Авраама Лазаря на луне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое». По-другому. Ты получил утешение, которым считал, как это правильно сказать? Вот все блага, какие ты получал, ты считал, что это твое утешение, ты утешался этим. По-другому, знаете, как это звучит? Он как Навуходоносор заходил в свой дом и смотрел, не это ли величественный Вавилон, который построил я во славу свою. Там он такие слова говорил Навуходоносору, там бы прочитать, это ужас какой-то. Такие высокие слова говорил. И когда он это сказал Навуходоносору, ему было сказано: «Тебе сказано, царство твое от тебя отторгнуто, и ты будешь как вол питаться соломой, там, травою и вот росою будешь орошаем, пока семь времен не пройдут над тобою. И человек этот был в оковах медных и узах железных. Валы, ну это тогда буйный вол такой, знаете, ой-ой-ой-ой, на рога подымет и затопчет и растерзает, хотя не зверь, оказывается, как зверюга. И этот теперь вот так вот ходит и смотрит. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые упивались своими гардеробами. Завели как-то помещение, показали, как они живут, и показали комнату. Ой, босые ножки, да, нет, босоножки, босые ножки, босоножки. Их там 365 пар, еще умноженных на 3, потому что утром, днем и вечером. Да не 365, кто его знает сколько, это надо было долго считать калькулятором. Разных расцветок, разных оттенок. И там, понимаете, и не только эти босоножки, там, и понимаете, и платья, и кофты, и сумочки в цвет стоят. И человек показывает, это, говорит, вот моя сторона. А муж показывает, а это моя сторона. Короче, есть спальня, а это спальня для одежды и для обуви. И вот они смотрят, это вот тогда куплена вещь, это вот тогда, это вот тогда, это тогда. Короче, как в музей ты попал, и тебя будут водить, как по Эдемскому саду, и показывать вот это, что они имеют. Это здесь утешение. Дело в том, что когда человек чем похваляется, он похваляется тем, что его утешает, что в нем живет, что его беспокоит и интересует. А здесь говорит он, смотри, что, говорит, будет происходить. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое, или утешение, которое ты считал утешением в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Я думаю, что здесь достаточно нам это местописание. Нам здесь необходимо было увидеть вопрос. Утешение. Ну, когда загробное утешение, это понятные вещи, понимаете? Там, когда идет утешение, то этого утешения уже никто не лишится. Но Бог говорит: я хочу утешить народ мой, будучи, когда он на земном шаре. Вопрос. Для того, чтобы мы были утешены и утешаемы Иисусом Христом, он за это заплатил цену голгофских страданий. Хорошо понимаем? Мы еще дальше происходит. И вот теперь мы, не позволяя ему утешить нас, мы ни во что ставим его. Ну и как звучит? Вопрос возникает, сколько нужно времени нам, чтобы мы получили утешение? Ну сколько? Сколько нужно времени, чтобы это утешение сработало для нас? Ну сколько нужно времени? Ну, Бог в свое время сказал, если тебя ужалила змея, то ты должен посмотреть на медного змея. Вопрос возникает такой, через сколько часов, суток, недель, месяцев у тебя сработает обезболивание? Ну это же нереальные вещи. Потому что змеи такие ядовитые, там, когда в пустыне, то когда, помните, на Павла, на руку на его повисла ехидна, то думали, сейчас он упадет замертво. Ну, или хотя бы будет сильное воспаление, то есть это будет видно сразу. Но, говорит, они ждали долго, и ничего, говорит, особо не изменилось, ну, и ничего вообще не изменилось, понимаете, они поменяли свои мысли и сказали, значит, видимо, вот, ну, как сказать, он Бог там или как, это уже детали, ладно? Вопрос возникает очень серьезнейший. Утешение? Утешение силой Божией через медного змея действовало мгновенно. Посмотрел, и яд не действует. Понимаем? В таком случае будет вопрос ко всем нам. Что мешает нам, посмотрев на Иисуса Христа распятого, умудриться остаться без утешения? Правда, хороший вопрос? Но у нас не в основном эта тема, но нам нужно вот эти направления хорошо посмотреть и подумать. Итак, вопросы утешения. Следующая деталь об утешении, когда наш Господь сказал: «Я пошлю к вам другого утешителя, Духа Святого». Вообще, странные вещи получаются. Как мы позволяем Духу Святому утешить нас? Ну, так вот, работая с народом, рассматривая каждого, рассматривая самого себя, так задумаешься: «Боже, а как я позволяю Духу Святому утешить?» Я сейчас скажу, куда мы с вами будем подходить. Дело в том, что мы сейчас с вами, ну, не через эти 2-3 минуты будем подходить так по теме, наперед я просто рассказываю. Нам нужно будет с вами увидеть один вопрос, очень сильнейший утешение. Но если мы не научились получать утешение от Сына Иисуса Христа, Сына Божьего Иисуса Христа, если мы не научились получать утешение от Духа Святого, то под сомнение ставится вопрос утешения через восхищение Церкви. Как? Вот это так. Вот это нам сюда надо. Потому что мы сегодня коснемся места Писания, всеми словами утешайте друг друга. Потому что в сегодняшней теме, сколько по времени Бог даст, мы сможем с вами рассматривать эти вопросы, будет показано, что делал Бог, как Он утешал, утешает и собирается утешать. Но получается ли ему утешить? Потому что бывает такая картина. Мы оказываемся безутешными. Слово «оказаться безутешными» – это говорит о вопросе не как мы, не получившие утешение, но мы, как пренебрегшие утешением, не принявшие утешение, отвергнувшие утешение, ни во что поставили утешителя – вот нам куда. Читаем Исаия. Знаете, что он пишет? Что сказал Бог? Исаия, 66 глава. Ну, раз мы сейчас будем Исаию затрагивать, то нам нужно обратить внимание очень сильно на одну такую деталь. А Бог задает очень интересный вопрос. Я, может быть, своими словами сейчас ему передам этот вопрос. Вот если бы, говорит, они, неважно пока мисс кто, сожалевали бы о том, как Израиль уводился в плен. Если бы эти стоящие и видящие это сожалевали бы, переживали, но им было бы больно, что Израиль уходит в плен. То когда, говорит, Бог говорит, я буду возвращать этот плен назад, то есть Израиль будет восстанавливаться как страна, как государство, то в этом случае, если они печалились о том, что Израиль уходил в плен, то они теперь с Израилем могут радоваться. Вот эту фразу или такую вот мысль, если сейчас взять и отнести к моменту, младший сын уходит из родительского дома. И вопрос возникает: старший сын или старший брат печалился тому, что его младший брат уходит с дома, взяв, ну, половину имения, или как там, отец же разделил им имение. Из чего можно это будет проверить и увидеть? Взирая на кончину дней или на момент их встречи. И вот когда младший вернулся, отец его принял, помним. И отец к нему побежал навстречу к младшему, который от свиного корыта. Обнимал, целовал, плакал. Это уже немаловажные факты. И закалите откормленного теленка, приведите, принесите одежду, обувь, перстень. Мы с вами разбирали. Сегодня деталей не касаемся, иначе уйдет далеко тема туда. И вот они стали веселиться. И отец там говорит интересную фразу. «Сей сын мой» или «этот сын мой» пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Вот они основания, почему теперь все это будет для сына и почему будет радость. Возвращается с поля старший. Что такое? Радость, торжество. Уходил сегодня, никаких разговоров об этом не было. В календаре, если там у них были какие-то календари того времени, ну это условно так будем говорить, ничего не было отмечено, что на сегодняшний день какие-то такие торжественные мероприятия. Иначе бы отец бы сказал. Ничего не было сказано, ничего не говорилось. Ни к чему не готовились. И вдруг, а что это случилось? А ему говорят, брат твой младший вернулся, и отец принял его здоровым. Здоровым, это в смысле очень интересный вопрос. Не здоровый физически или больной физически. Я не это вижу. И увидел его здоровый дух, здоровую душу, здравомыслие, здравую веру, здравую любовь. Вот что. То есть выздоровевший, воскресший, пришедший в себя. Называется здоровым. В здравии его принял. Порассуждайте, подумайте. И старший не захотел зайти, не мог радоваться. Отец ему говорит, брат твой был, ну пропадал и нашелся, был мертв и ожил, об этом надо было радоваться. А этот не может радоваться. Раз не может радоваться, значит он старший, не печалился, когда уходил младший. Это закон номер один. Поэтому в практике жизни существует закон. Если с тобой плачут о твоем несчастье, то это еще вопрос, являются ли они твоими друзьями. Потому что с плачущими можно все-таки поплакать. Но с радующимися порадоваться, вот тут уже будет хороший вопрос. Можем ли мы радоваться благословению и успеху, или у нас работает зависть? Негодование, возмущение, ну и тому подобное, нам не туда. Нам вот в этом направлении, куда мы движемся, но раз мы немножко так касаемся, нужно об этом задуматься. И поэтому, когда он говорит, потерял свою овечку, а потом ее нашел, и он собрал своих друзей и говорит, порадуйтесь, я нашел мою пропавшую овечку. Это называется, у него были друзья, которые могли с ним войти не только в печаль и слезы, но и в радость. Или женщина, которая драхму потеряла. Ну это же вообще, так со стороны посмотришь. Ну раз Иисус сказал такой пример, значит он имеет очень глубокую ценность этот пример. И вот она говорит, зажгла свечу и давай мести все свои комнаты. Ну тогда же не было даже электричества, правда же? И вот она находит свою драхму. И вот настолько переполненная у нее внутренность, что она собирает своих подруг. Каких подруг? Которые в состоянии с ней радоваться. И радоваться искренно. По-другому звучит так, вот нашедшие свою овечку и нашедшие свою драхму, теперь могут утешаться еще тем, утешаться, странные вещи, да, тужить, утешаться. Между прочим, это состояние, которое было предложено Иову. Братья и сестры от него отвернулись, ушли, понимаете, и все, ну куда же вы уходите? Руби, ни тебе, ни мне, значит вы чужие, что же вы делаете? Но теперь Бог благословил его. О, и они тут пришли. О, мы теперь тебя утешаем, мы переживаем. Где вы раньше были? Ну, нам не сюда, но немножко касаемся этого вопроса. Думаем очень сильно. Там фраза существует, что они тужили с ним, горевали, я своими словами говорю, понимаете? Вот утешали за все зло, которое было наведено на него, на Иова. Дешевые вы утешители. И кому теперь нужно ваше такое утешение? Но когда нашел овечку и нашла драхму, то там могли радоваться искренно. Вопрос будет к нам, можем ли мы радоваться искренно? Вопрос к нам, можем ли исповедоваться, каяться искренно? Можем ли мы признавать себя искренно, что мы погибаем? Ведь когда говорится вопрос, мы погибаем, это называется вопрос, знаете как? Постановка этого, ну, рассуждения. Оно звучит так. Если ты, Сын Божий, Иисус Христос, меня сейчас не спасешь как Спаситель, то я погиб, я погибла, и я рассказываю тебе. В этом и есть сущность исповедания и покаяния. Если же мы не признаем себя, что мы погибающие, то мы игнорируем Его, Сына Божьего, как Спасителя. Это представляем, какой ужас. Пришел к своим, и свои не приняли. Ух, какие евреи! Ну так же, да, правда?
А теперь представьте, вот он пришел, ведь мы же его стали, мы же свои стали, да? И вот он хочет утешить. Я рассматриваю вопрос покаяния сейчас, ладно? Он должен нас утешить тем, что он нас спасает от наших грехов. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Спасением занимается только Спаситель. И когда Спасителю, Сыну Божьему, дают возможность спасти, я даю ему возможность спасти меня, а ты даешь возможность спасти тебя, значит, мы кричим, что мы погибаем. Понимаем? Тогда мы признаем жертву его, цену голгофских страданий, ломимое тело, пролитой крови. Оказывается, мы не во что его ставим. Не признавая того, что мы погибаем, мы перечеркиваем то, что он Спаситель. А теперь посмотри карты свои исповедания и покаяния. Сколько из нас говорили, что мы погибаем, что он Спаситель? А когда мы принимали Христа своим Спасителем, мы принимали его как своего Спасителя? Работая с народом, увидел, что практически нет. Тогда возникает вопрос. Если вы не считали себя, что вы погибающие, если вы не считали, что он должен вас спасти, тогда вопрос возникает. Он вас спас от ваших грехов? Или вершки исповедали? И от вершков он вас спас. А от корешков, которые в погибель гонят, туда толкают. У него не получилось спасти. Причина в нас. Вопрос, мы сегодня касались, как это можно умудриться быть евреем и уйти в погибель? Как этот богач? Ну как? И у человека было ложное успокоение. Мы понимаем, сколько в церквах сидит христиан, членов церкви, с ложным успокоением после исповеданий. Хорошо задумайтесь, очень хорошо задумайтесь. А как это понимать? Так что, я напрасно исповедовался, Не надо сюда. Вот то, что мы исповедали, то нам простилось. У меня вопрос по-другому ставится. А глубину проблемы мы исповедали, мы покаялись, осознали. Мы от этой глубины свободны? Мы от этого спасены или нет? Если мы от этого не спасены, то прерывается жизнь, куда мы идем? В погибель. Но ведь мы же исповедовались. Поверхностно исповедовались. А не дай Бог еще для отвода глаз. Мы с вами касались этих вопросов. Я не ожидал, что так сегодня пойдет такая тема. Значит, надо ее категорически рассматривать. Итак, мы сейчас вот к Исаии только подошли. Читаем Исаию, 66 глава. С 8 стиха прочитаем. Ну, это событие уже, конечно, как я вижу, оно исполнилось с народом Израиля. Но вопрос не в этом. Мы просто читаем, потому что здесь написано. Это один вопрос, с другой стороны, для себя какие-то будем брать выводы. Исаия 66, с 8. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Очень сильная фраза. Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Ну, когда государство Израиля формировалось, так оно и случилось. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключили утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Любящие Его могут радоваться с Ним. Как у нас была тема. Любят ли христиане из язычников народ Израиля? Работая с народом, я увидел, что практически считанные единицы, кто любят. Остальные, знаете, вот такое отношение. Возникает вопрос, как же тогда из язычников христиане говорят, что любят Иисуса? Ведь он же-то еврей от евреев. По плоти он еврей. И получается же лицемерие, ну да? Иисус еврея любят, а еврея еврея не переваривают. Ну что ж так получается?
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. По-другому не получится. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем. Вот когда была печаль, то теперь вы можете радоваться. 12. Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку. Я здесь пока не остановлюсь. А мир? Мир твой? Мир мой? Это имя Иисуса Христа. Вот сегодня нам вот сюда нужно. 13. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Интересно. Дело в том, что Вифиль, точнее Эль-Вифиль, Вифиль это дом Божий. Эль это Бог, Вифиль это получается Бог в доме Божьем или Бог в доме своем. Фактически это звучит и в адрес Иерусалима, хотя Иерусалим это отдельно, а Вифиль это отдельные города. Сегодня не об этом. Сущность утешения Иерусалима, это сущность утешения Иакова, когда Бог к нему спустился. Если внимательно рассматривать, то это процесс, который можно назвать «встретились два облака». Мы сегодня даже немножко этого коснуться. Когда Бог сказал, Аарон, ты будешь заходить, будешь воскурять, и вот это облако будет над крышкой ковчега завета. А там 10 заповедей, вот, а там потом, в какой момент, это уже детали, полагался ну, сосуд с манной, а там полагался еще рассветший жезл Аарона. Но сейчас пока мест не здесь. Итак, 10 заповедей. Вот он говорит, мы забегаем сегодня немножко наперед по теме. Вот ты, говорит, когда Аарон зайдешь, воскурение сделаешь, то это вот дым этого воскурения, благовонного курения, будет над крышкой. А там я в облаке буду являться. И когда вот читаешь, с одной стороны звучит так, вот когда это облако придет, тогда через это облако я буду говорить, то есть Бог. Но когда внимательно читаешь, оказывается, что нет. Облако Божие там будет спускаться, но оно не спустится раньше, чем появится твое облако. Вот я секрет. Этот секрет Бог показал Иакову. Я, говорит, с лестницы не могу к тебе спуститься. Почему, Господи? Потому что ты этого не хочешь. У тебя голова на камне, возвращаться назад не собираешься, плод достойный покаяния приносить не хочешь, признавать свою вину не собираешься, считаешь, что ты поступил правильно, вы с мамкой в сговоре. Что ты дальше скажешь? Вот я пойду, и когда я буду возвращаться, а когда ты будешь возвращаться? Исследуя это Писание, мы обнаружили через 20 лет. И стал возвращаться еще. Если бы, вот ты не сказал мне уйти от Лавана, я бы не ушел. Ну, конечно, ты бы не ушел, ты там готов был помереть, насытившись днями безутешности. Ладно, ополчение Божие, встретил утешение. Это такое большое же утешение, правда, да? Потом встреча с Исавом, ну, сначала боялся, а потом получилась встреча, примирились. Это все хорошо, да? Ладно. Ну, а потом Бог говорит, ну, пойди в Вифиль. Он идет в Луз. Ну, закопал идолов, а что их не сжег? Одежды закопал, украшения закопал, а что не сжег? Значит, это были причины. Ну, так иди в Вифиль, нет в Луз. А вот когда он пришел в Луз, не то в Вифиль, не поймешь, куда же он все-таки пришел. Потом описывается, что он там был уже в Эль-Вифиле. А, то теперь для тебя Луз, крученный, изворотливый, превратился в Вифиль, дом Божий, а теперь еще превратился в Эль-Вифиль, Бог в доме Божьем или в доме своем. Ну вот теперь, вот он, фимиам воскурения над крышкой ковчега, вот он ты, первосвященник, вот она скиния собрания, все скиния Бога с человеками, говорит Священное Писание, вот оно где, вот тут, на земле. И теперь Бог спускается, сам Бог спускается к Иакову. Встретились два облака.
И здесь утверждается его новое имя. Теперь ты правда, что ты Израиль. Это звучит, знаете как? Как ты носил образ перстного, теперь ты будешь носить образ небесного. Не в вечности. В вечности это легко носить образ. Знаете почему? Туда пришли, оттуда уже не выгоняют. Понимаем, да? Ну там, конечно же, мы будем носить образ небесного. О чем разговор? Но дело в том, что Бог сказал, сотворим человека по образу, да, и по подобию нашему. Ну, это уже детали. Сегодня я не касаюсь этой тонкости, потому что там есть разные вопросы, которые надо будет исследовать, если так уж касаться этого момента. Так где же, Господи, ты хотел, чтобы образ подобия было? В небе или на земле? Для меня звучит на земле. А являемся ли мы таковыми? Ну, Иоанн пишет, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Ну да, правда? И всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, очищает себя так, как он чист. Вот эту фразу туда к Иакову. Чтобы Иаков удостоился того, что Бог спустится с лестницы к нему, потому что написано, а потом после этого благословения Бог вошел. Чтобы удостоиться этого лицом к лицу, нужно так вот очиститься. Это серьезно. Итак, 13 стих. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень». Дальше заостряем для себя внимание. Что мешало бы Иакову, чтобы Бог его мог утешить? Вот такое поверхностное отношение. Вот теперь эту мысль берем к нам. Что мешает Богу через Иисуса Христа, через Духа Святого сегодня утешить нас? Поверхностное отношение к этим вопросам. Каким? Из-за которых у нас что происходит? Думаем очень внимательно эти вопросы. Теперь читаем Второзаконие. Очень сильнейшая фраза к сегодняшней теме нашей. Ну и очень сильная фраза, которую Бог позволил Моисею сказать в уши народа Израиля. Второзаконие, 33 глава. 26, ну и 29 стих. Сокращаем немножко по времени. Второзаконие, 33, 26. Смотрите, какая фраза. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся». Что сделал? Еще раз. «Который по небесам принесся». Это говорит о вопросе быстрого перемещения. Это можно бежать быстро, можно лететь быстро, можно на колеснице нестись быстро. Вот бывает, про человека говорят, она не играет роли, как на крыльях ветра бежит навстречу. Когда мы с вами разбирали вопрос Суламиты, то там уместна была фраза, если бы у нее не было поражения во внутренности, то она бы выбежала к нему на крыльях не ветра. Знаете, на чем? На крыльях веры? Нет. На крыльях надежды? Нет. На крыльях любви. А поскольку у нее такая реакция, то эта реакция и показывает цена ее любви и отношений. Ну, сегодня мы туда не движемся. Мы рассматриваем вопрос. Смотрите, что о Боге сказано. Я еще раз читаю. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам, замечаем, множественное число, принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Поэтому рассматривать вопрос служения Бога, связанное служение с явлением облака, это надо очень внимательно рассмотреть все священное писание, где что говорится об облаках. И мы с вами найдем, Ну, к примеру, когда храм был построен, облако сошло и огонь. Когда народа Израиля надо было вести из Египта через пустыни, облачный столб и огненный. И дальше, дальше, дальше. Практически все места Священного Писания, сейчас я их просто перечислять уже не буду, потому что это надо будет очень много перечислять и вспоминать. Можете сами поупражняться дома, поискать все, что говорится об облаке. Будем удивлены. Оказывается, любая форма служения, взаимоотношений, сескиния Бога с человеками обязательно должна обладать присутствием облака и огня. Облако сошло на гору, Моисей вошел, там был огонь, пламя, вспоминаем, да? Везде облако и огонь, облако и огонь, облако и огонь. Отсюда вытекает категорический вывод. Сескиния Бога с человеками обязательно должна быть присутствием. Бог есть огонь поедающий и облако Духа Святого. Ну-ка думаем хорошо. И это называется сескиния Бога с человеками. Возникает такой вопрос. Дом же его мы, если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. По-другому это звучит, знаете как, очень интересно. И мы войдем, придем и обитель сотворим, сказал Иисус Христос. Знаете, что он сказал? Вот когда храм был построен, то сошло облако и огонь. И священники вышли, не могли служить. Служение священников превратилось в поклонение пред Богом и созерцание славы Божьей, которая была в облаке и в огне. И там говорит Священное Писание, что облако облаком, это один вопрос, что оно должно было быть светлым и сияющим, это уже детали, но что огонь должен был не спасть на жертвенник и пожрать. Знаете, жертва не горела, а пожираема была огнем. Но там, правда, очень интересный такой закон. И Бог поставил, как вот в море, Он поставил предел, вот до этого места волны дойдут, а дальше не перейдут. Он поставил предел своему благословенному огню на жертвеннике в храме в городе Иерусалиме. Почему? Как это понять? Я отвечу как. Когда в свое время был разрушен жертвенник Божий, в одни времен Ильи Пророка. И он написано, что он восстановил жертвенник Божий, помним, да? Из 12 камней положил дрова, рассек тельца положил, это уже детали, вырыл вокруг ров, сказал 12 ведер воды залить по 4 ведра 3 раза, сделали. И он потом молился, и не спал огонь с неба. Что огонь сделал? Он пожрал жертву, дрова, воду, камни и прах. Это звучит так, что если бы Бог не остановил бы действие своего огня, упавшего с неба на жертвенник Соломонов, в храме Соломона, то жертвенник бы сгорел. Понимаем? И Бог показывает, жертва пусть сгорит, и дрова пусть сгорят. У меня возникает следующий вопрос. И вот огонь на жертвенник упал, и ну что, и жертва горела или была пожрана? Я хочу что-то другое подметить. Знаете что? Я вижу вот что. Жертва была пожрана Божьим огнем, дрова были пожраны, а огонь не угас. За то, чтобы огонь не угас на жертвеннике, должны были отвечать служителя. А тут Бог отвечает. И огонь на жертвеннике пусть не угасает и не угаснет. Значит, он сказал. Оказывается, сескиния Бога с человеками, когда Бог в Сыне Своем и Сыном Своим поселяется во внутренности нашей, то здесь будет огонь. Ну-ка, давай. Духом пламенеете. Пламенеем или теплимся? Ну-ка. Духа не угашаете. Поугашали. Это мы пророчество угасили, это откровение мы угасили. Не надо. Не оскорбляйте Святого Духа, которым запечатлены. Оскорбление есть тире-угашение. Потому огонь на жертвеннике гаснет, потому помазания нету, силы нету, действия нету, движения нету. Ну-ка думаем, давай, думаем. Зато что есть? Религия, обряды, постановления. Здесь вот так. Ограничения всевозможные. Думаем хорошо. Итак, смотрите, что он говорит. То есть служение взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом называется сескиния Бога с человеками. Оно обязательно должно сопровождаться сошествием огня и облака. Как оно должно на сегодняшний день быть в жизни нашей, это немножко другой разговор. Видимую сторону я разбираю. Но в день Пятидесятницы был ощутимый огонь. Видели огонь, да? Ну, из практики христианской жизни известны такие моменты. Когда народ Божий собирался на молитву, и они не голосовыми связками молились, а блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. Ну, молитва явно была не тихая, шумная была молитва, но не крики были, понимаете, или вопли какие-то. Они привели свою жизнь в порядок, кому надо было каяться, каялись, понимаете. И рассказывали не одиночные такие факты. И пожарные приезжали, дом горит. Явное пламя, горит дом. Приехали, а доски не горят, ничего не чернеет, а дыма нету, понимаете. Ну, сейчас это уже детали. А вот огонь есть. В день Пятидесятницы был огонь? Был огонь. Как языки такие пламенные по одному почили? Да, а какого размера это были? Это уже детали. Я сегодня не об этом. Мы говорим о покамесе, о вопросе внутренности, огня внутренности. И говорим о облаке. Дело в том, что это есть одно из сильнейших действий. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Как Он свидетельствует? Через что Он свидетельствует? Это есть утешение. Если мы пренебрегаем утешением ежедневным, тогда вопрос восхищения церкви у нас внутренности не влагается как вопрос утешения. Вот это нам нужно очень глубоко подумать. Читаем здесь опять второзаконие. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Ну а 29 стих говорит, блажен ты, Израиль. Кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть, то есть Бог, есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Ну, дальше я уже не читаю. Это большущее благословение. Он говорит, ну, дело в том, что об этом говорит, надо задуматься. Итак, мы об двух облаках сейчас немножко коснемся. Чтобы было понятно, читаем покамест Исход, 33 глава. Между прочим, здесь будет упоминаться скиния собрания. И по Священному Писанию, Пятикнижия Моисея, существуют две скинии собрания. Первая скиния собрания, сейчас мы узнаем какая. А вторая скиния собрания, ну для меня звучит, я примерно так назову, переносной храм. Там и брусья будут, и занавески будут, там и жертвенники будут, и мувальницы будут. Ну все это будет сделано. И тоже будет названа скиния собрания. Скиния собрания звучит по-другому. Сескиния Бога с человеками. Место встречи Бога с человеками. Самарянка задала вопрос Иисусу воле колодца Иакова. Помним. Вы, иудеи, говорите место для поклонения или встречи с Богом в Иерусалиме. А наши отцы говорят место для поклонения или место встречи с Богом на горе. Так где же это место? Иисус эти места перечеркивает и говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, и не в Иерусалиме, и не на горе, но приходит время, и пришло уже, когда истинные поклонники, значит, есть поклонники неистинные, да, нет? Но умеем считать, 1 плюс 2, 3, а 2 плюс 1, 3 не получается, да? Значит, оказывается, истинность поклонения – это эль-вефиль на каждом месте. А отсюда вывод. Вот когда это благословение во внутренности, тогда это благословение приносится в поместное собрание. А когда этого благословения нету, тогда это благословение не приносишь ты с собой на собрание. Ну и думаем. Итак, первая скиния. Исход 33 глава. Они только что сделали золотого тельца. Там целая история. Ой-ой-ой-ой-ой. И Бог что-то говорит по этому поводу с Моисеем. Вопрос не здесь. 33 главы читаем. Что сделал Моисей после этого разговора с Богом в связи с тем, что был сделан золотой телец? Исаия 33, 7 стих и дальше. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Вопрос. Вот Моисей, когда входил в эту скинию собрания, происходило, сейчас мы прочитаем, что? Что-то происходило. А вот каждый ищущий Господа, когда приходил в эту скинию собрания, происходило ли с ним то же самое, что происходило с Моисеем, когда Моисей входил в скинию собрания? Что же происходило там? И когда Моисей выходил к скинии, то есть из стана, ну так, да, выходил к скинии, весь народ вставал и остановился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Исход 33 глава, 8 стих. Когда же Моисей входил в скинию, замечаем порядок событий, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. А когда другие из евреев приходили в скинию собрания, столб облачный тоже спускался? Ну, я назову момент, когда облако или облачный столб спускался в других случаях, страшный случай. Аарон и Мариам угрызали, укоряли Моисея, что у него жена не из евреек. И, образно говоря, будем говорить, у Бога лопнуло терпение. Ну, пускай будет такой оборот речи, ладно? И вот облако там опускается, ну, на такую скинию собрания. И Бог говорит: Аарон и Мариам, подойдите сюда. И вот они подошли. Ну, для меня звучит, что они вошли в облако, или облако потом накрыло их. И Бог не на ухо, а громко говорил. Когда у вас восстает пророк, то я ему говорю там, ну, в притчах там еще как-то, неясно там, в сновидениях и тому подобное. Но не так с рабом моим Моисеем. Я говорю с ним устами к устам, и образ Бога своего он видит. То есть вас забыл спросить, как мне поступить с Моисеем. Вы слишком много на себя взяли. Вы уже довели Бога до состояния. Сейчас вы посмотрите, чем вам это обернется. Как вы не побоялись его укорять? Цель укора – это не был вопрос чистоты и святости для Моисея. Это был удар по Моисею, чтобы этот удар перешел на весь народ. Мы с вами когда-то разбирали этот вопрос, я уже детально туда не пойду. Возвращаюсь назад. И вот когда Бог отчитал Аарона и Мариам за притязания ихние, не ведь вы же его-то рукополагали, не ведь вы же его помазали, понимаете, да? У него есть Бог, который с ним разберется. А вы за это ответите. Ой, страшно. Ну, на сегодняшний день очень многие те, кого, которых Бог не помазал и не избирал, а люди помазали и избрали. Это уже другой разговор. Это на своем месте. И когда облако поднялось, Аарон взглянул на Марьям, а она была вся в проказе. Вот вам облако, когда люди подходят к скинии. Ну, просто мы к слову говорим, у нас нет стороны, чтобы ее разбирать. Вот здесь ли написано, я лично под большое сомнение ставлю, под большой вопрос, что люди, приходившие туда к скинии собрания, вот когда вот Моисей выходил туда, и облако спускалось для Моисея, я не вижу, чтобы к остальному народу спускалось облако. Почему? Ответ, ну почему Бог раньше не спустился к Иакову, а почему спустился только в Эль-Вефиле? Потому что Иаков увидел, кто Иаков есть на самом деле, и назвал себя, кто он есть, и признал себя, кто он есть. И он так глубоко покаялся, может, это так слишком мало там описывается, что удостоился, что Бог принесся по небесам к нему в облаке на землю. Вот что значит, войду в них, вселюсь и буду жить. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный, становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его, Иисус сын Навин, юноша не отлучался от скинии. А потом, когда сделали уже переносной храм, тоже назвали скиния собрания, сегодня читать не буду из-за времени, вот, там описывается, что там тоже облако сошло. Вот то, что сегодня мы дальше с вами коснулись вопроса встреча двух облаков. Этот закон произойдет обязательно, когда мы будем восхищаемы на облаке, и он на облаке будет спускаться, будет встреча двух облаков. Так говорит Священное Писание. Эти два облака должны стать в одно облако. Это уже детали, это уже детали. Когда случится, тогда и будем разбирать, что, как, зачем, почему. Вопрос сейчас не здесь. Вопрос действия утешения. Попробуй утешить Иакова, пока он не назовет, кто он есть. Попробуй. Дело в том, что по этому принципу были в Израиле, я не помню, 5 или 7 городов убежищ. Если случился несчастный случай со смертельным исходом, то неумышленник имел право убежать в этот город, но его туда не запускали. Почему? Пока этот человек не расскажет все, что, зачем, почему и как случилось. Только после этого его брали под защиту этого города. Знаем, да, этот закон? Но если что-то скроет, если что-то умолчит, если обманет, то эта защита города не сработает. Его оттуда вытащат. Понимаем? Так это же получается, признать свою вину, как Исаия признал. О, Исаия, ну и какая твоя вина? У меня, говорит, нечистые уста. Да и живу среди людей с такими же устами, то есть мои уши подставлял под их речи. И я погиб! Скажите, пожалуйста, кто из нас когда-нибудь кричал, Господи, я погиб, а что так? Да я по телефону языком столько чесал и чесала, и уши подставляла, и одно, и другое под телефоновые сплетни, наговоры. Кто-нибудь когда-нибудь говорил, что мы погибаем от того, что мы говорим по телефонам, и о чем мы говорим? А там же Священное Писание говорит, кто говорит, кто может пребывать на святой горе твоей? Ну, там хотя бы два вопроса. Не принимает поношения, не клевещет языком. Хотя бы два вопроса. Ладно, да? Я так смотрю и говорю, Господи, так что же это получается? Никто, считай, не будет пребывать? Исполняется место Писания. Народ, говорит, кормится грехами народа моего. Да? Ну, кто, какой народ, это уже детали. Ладно. Клеветы, поношения, ябеды, клеветы, поношения и тому подобное. И пошло, и поехало. И это вы слыхали? Нет, вы не слыхали. Но сейчас вы услышите. Помните, я рассказывал моменты, такие-то неодиночные случаи. Молитвенная группа. Приходят на молитвенное собрание. Такие молитвенники и молитвенницы. Ой-ой-ой. Таких надо еще поискать в церкви. Остальных зайти из-под палки не заставишь. А эти бегут на молитвенное собрание. Но оказалось, на собрание сплетников и сплетниц. А ты знаешь, вот он, а ты знаешь, вот она. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Слушай, если ты знаешь об этом, давай мы будем молиться об этом человеке, о нем или о ней, чтобы Бог помиловал, чтобы Бог дал покаяние, освобождение. А я, говорит, не собираюсь мои уши подставлять под это все. И знаете, от молитвенного собрания... А там, кто его знает, сколько десяток другой было молитвенников и молитвенниц. Эй, считай, что никого не осталось? Все поразбежались. А почему? Так не надо молитвами прикрываться. Прикрытие? Прикрытие. А жертва общительности? Ну ладно, давай, о чем будем говорить? Сплетни, поношения, наговоры. Ну, давай, проверяйте. Ой-ой-ой-ой-ой, не зря говорят люди мира сего, у кого что болит, гниль в костях какая, тот о том и говорит. Но уже заключается в том, что говорение – это всего лишь 10% айсберга, который видимый выше уровня океана. 90% айсберга ниже уровня океана не видно. Поэтому, когда говорится сюда Писание, от избытка сердца говорят уста, то это всего лишь 10% проблем, спрятанных внутри. Там 90 сидит. В 9 раз больше, чем то, что мы говорим. Ну, простая математика. Два облака. Дальше. Левит. Левитов, 16 глава, стих 2, его вторая половина. Ну, первое, я не вникаю сегодня, нам это не нужно, не в теме. Там уже отдельные вопросы, очень глубокие тоже. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за навесу под крышку, предкрышку, крышка на ковчеге, что на ковчеге, дабы ему не умереть». А при Новом Завете постоянно, чтобы входили, потому что первая жертва является Сын Божий, а тогда не было жертвы Сына Божьего, и потому сегодня не касаюсь детальностей этих, ладно? Потому что нам не эта деталь нужна. Левит 16:2. Дальше. «Дабы ему не умереть, ибо над крышкою, то есть ковчега, я буду являться в облаке». Это знаете, как звучит? Вот как скинию собрания облако опускалось, вот так я буду являться в облаке. Для меня звучит в своем облаке. Или своим приходом я приду с облаком. Дальше. В этой же главе. 13 стих. Ну, с 12-13, потому что там описывается сторона священника. «И возьмет горящих уголев», то есть Аарон там должен еще что-то сделать, еще, тоже сейчас не идем туда, иначе опять время затянется. «И возьмет горящих уголев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним». Где возьмешь уголья? Жертвенником пред лицом Господним. Значит, как это получается? Вот когда пред лицом Господним ты называешь, кто ты есть, что ты есть, как Исаия назвал, то серафим шестикрылый берет клещами с неба, клещи с неба, берет уголь с жертвенника неба, представляем, святое небо, святой жертвенник, святой огонь пред лицом Бога. Он берет клещами, прилетает к Исаии и касается этим огненным углем уст. И говорит, вот это коснулось уст твоих, и твой грех очищен, твое беззаконие и так дальше, оно с тебя смыто, убрано и тому подобное. Прочитайте Исаия 6 главу. И вот теперь у Исаии способность, и Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас? Милосердием Божьим, умоляю вас, братья, ну и сестры, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего. Представьте. И тут он говорит, вот я, пошли меня. Значит, он здесь говорит. Вот когда вот такое жертвоприношение нашего покаяния идет у нас пред нашим Господом, то мы будем в скинию собрания входить всегда. Но если у нас этого нету, то и в скинию собрания мы не входим. А потому туда облачный столб не приходит, а потому огонь туда не спускается, нету этого. Тогда эмоции идут, эмоции. Возьмет горящих уголев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним. А дальше? И благовонного мелко истолченного курения полные горсти. Полные горсти, это вот... Жмение – это вот когда вот так вот сверху ты берешь, вот, допустим, пшеницу или что, да, кукурузу, да, зернышки лежат, зернышки. И вот ты берешь так вот сверху, это жмение. Пригоршня – это ты зачерпываешь вот так вот ладонью, как лопаткой. А здесь смотрите, что он говорит. И благовонного мелко истолченного курения, то есть это, ну, порошок растительных трав всевозможных, смешанных, которые теперь, когда будут на горячие уголья положат, они начинают запах благоухания издавать. Бог сказал, этот рецепт никто не имеет права делать в своих личных целях для употребления, применения у себя в доме. Только для священного действия. Ну, сегодня не об этом, ладно? Что здесь говорится? И благовонного мелко истолченного курения, ну, порошок там у них этот был приготовлен, как полные горсти. Это вот так вот. Раз, с горой. Интересное, да, действие? Вот так вот возьмет, и что он сделает? И положит вот эти курения на огонь вот этой кадильницы. Да, это кадильницу там угли положит, да, и это курение высыпет. Ну, так надо понимать, да, положит на огонь, пред лицом Господним, и облако курения вот этого покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И вот тут, а почему не умереть? Потому что сейчас будет опускаться облако Божьего присутствия, и вот эти два облака встретятся. Об этом сказал Иаков, когда он проснулся, называем лестница Иаковля. Он говорит, как страшно место сие, это не иначе, как дом Божий, врата небесные. Страшно? Моисей, вот он огонь, куст горит. Но ты пошел смотреть просто как на куст. Ну да. А когда тебе было сказано, сними обувь с ног, которая земля, на которой стоишь, земля святая, я Бог Авраама, Исаака и Якова, да? Написано, что Моисей боялся взглянуть на Бога и закрыл лицо свое руками. И вот теперь Бог предлагает ему, чтобы он открыл свое лицо. Ну да? А как это надо? Ну вот жезл возьми и брось. Ну как бросишь жезл, пока мисс руки от лица не уберешь, правда? Ну возьми руку и положи за пазуху. Ну как ты положишь ее туда за пазуху, в одежду свою, внутрь? Пока если ты ее не уберешь с лица, значит, ты должен убрать. Ты понимаешь, говорит, для того, чтобы ты вот сейчас, чтобы два облака встретились, ну давай, ну, Господи, я боюсь. Хорошо, что ты боишься, это хорошо. Чем хорошо? Осознание пошло. А у нас осознание, когда мы идем на исповедание, есть? Или по каким причинам, с какого ветра мышления мы идем на покаяние и исповедание? Почему ты говоришь ветер? Я скажу. Потому что, когда младенцы неустойчивые, куда ветер подул, туда и гонит их, туда их и клонит. Понимаем почему? Вот почему. Об этом Иисус сказал. Нищих вы всегда имеете с собою. И когда вы захотите, когда у вас будет настроение, то вы можете им благотворить. Но теперь они попали вам под горячую руку, и вы вне настроения. Вы пройдете, как мимо столба, и не обратите никакого внимания. И вообще не дадите никакой помощи, поддержки. Ничего не дадите. Но вдруг кому-то у вас расположилось сердце, и вы туда всю львиную долю отдадите. Хотя можно было разделить. Вы, говорит, люди настроения. Спеваем. Я, говорит, хочу предложить, говорит тебе, чтобы ты, говорит, задумался каждый об этих вопросах. Это очень серьезные вещи. Почему? Чтобы было понятно, почему. Я читаю одно место Писания, и сколько по времени сможем, другие места почитаем. Первое послание Фессалоникийцев. 4 глава. С 13 стиха. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». Ну, он оттуда начало берет, но мы сейчас глубже пойдем. «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Ну, о ком? Ну, об умерших. Ну, понятно. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Умерших в ком или умерших где?
Какая разница? Умерших в ком? В Господе. А умерших где? В церкви. Умершие в церкви, это еще не говорит, что они умерли в Господе. Потому что умершие в Господе, так звучит по-другому. Умершие с Господом. И последнее, что у них было в сердце и на языке перед окончательным переходом в небо, они были с Господом, и Господь был в них. Ну так. Потому что есть такие моменты, когда человек, как разбойник на кресте, чего он только не выделывал в своей жизни, правда? Но на кресте теперь он осознал, и он сказал такие слова, какие никто, кроме него, никогда не говорил. Ну, не написано в четырех евангелистов, только у него такие слова. «Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем». А кто тебе сказал, что я иду в царствие мое? А кто тебе сказал, что царствие мое, Сына Божьего, не от мира сего, а в небе? Я им говорил, да ты же разбоем занимался, как ты мог такое знать и слышать? Ну-ка думайте хорошо. В царстве твоем, знаете, как называется? Ты царь. Я понимаю, что тебя распяли, как раба. Но ты есть царь, и ты хозяин. Вот ты захочешь меня вспомнить, и вспомнишь. Это знаете, какое почтение, какое уважение, какая оценка. Знаете, как это звучит? Слушай, ну за твои проделки ты же на кресте распят. Ты же расплачиваешься. А он говорит, разбойник отвечает. Ну так не написано, но между строчек, когда смотришь, так смотрится. Это не расплата. Это не расплата. Это просто, что я сеял, теперь пожинаю. А через то, что я пожинаю, это не расплата. От того, что я пожинаю, теперь это мне не прощает мою жизнь и мои поступки. Ну и что, что я теперь получаю полностью? Ну и дальше что? И что ты хочешь сказать, разбойник? Он говорит, я хочу сказать, что я разбойник после смерти на кресте, иду в ад. Подожди, но ведь ты же признал сейчас свою жизнь. Он же признал или не признал? Он говорит своему другу, как ты, говорит, Бога не боишься, когда сам осужден на то же самое? Ведь мы с тобой по заслугам получаем, а он ничего достойного смерти не сделал. Знаете, что он сказал? Мне от этого, что я сейчас расплачиваюсь, это не расплата. И мне не прощается. А еще то, что я сейчас исповедал в уши твои, Христос, я твои уши исповедал, что это моя жизнь такая, и потому я теперь здесь. Это же исповедание. Ну давайте, тогда или нет? Исповедание. Правда сильное исповедание, без всякой крутни, без всяких изворотов на языке этого разбойника, правда? Правда. Это исповедание имеет вес? Сейчас я скажу страшную вещь. Не имеет веса. Как? Отвечу. Он бы сказал, ну, теперь после этого исповедания я знаю, что ты меня будешь вспоминать, вспомнишь, и я буду в царстве твоем. Нет. Я признать свою вину-то признал, но как ты, царь Иисус Христос, отреагируешь теперь на мое исповедание, вот тут вопрос. Ну, давайте, рассуждайте. Я признал, говорит, свою вину. Я сказал, что вот моя жизнь какая. А теперь обращаюсь к тебе. Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. И вот теперь, знаете, как получается? В это мгновение секунды превращаются в часы. Замереть и ждать. Что он скажет? Сейчас решается вопрос. Он принимает мое исповедание. Он признает мое покаяние. Он видит, что я соглашаюсь, что моя жизнь такая. Он видит, что я признаю его как царя, который идет в царство свое. Он видит, что я признаю его как царя, который
обладает правом своего желания. Прокаженный когда-то сказал: спаси меня там или помилуй. Ну, он помилуй говорил. А что ты, говорит, хочешь? А прокаженный отвечает: если хочешь, можешь меня очистить. Если хочешь. Иисус говорит: хочу, очистись. Вот то же самое, такая же ниточка рассуждения здесь у разбойника. Я исповедал, я признал, я рассказал в уши твои, что я думаю о тебе, кто ты есть. Помните, у нас стоял вопрос не очень давно, я не помню, в каких-то темах. Что мы думаем о Христе, о нашем Спасителе? Он наш, правда, Спаситель от наших грехов? Это правда, что мы погибавшие были, погибшие? Или погибающие в каких-то вопросах на сегодняшний день? Что мы думаем, что мы скажем о нем? И вот тут оценка. А он в свое время в одни плоти сказал: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Это очень серьезнейшая фраза, больше, чем просто этот вопрос, очень глубокая. Вот разбойник сказал, что он думает о Христе. Он сказал. И вот тут вот эти два облака встречаются. Вот здесь. Взял разбойник, образно говоря, угли жертвенника Божьего, справедливости, правды, называние вещей своими именами. Взял полные горсти вот этого курения истолченного. Покаяние, очищение, освобождение, ну, признание своей вины и всего, и сказал: вот теперь, если ты вспомнишь, и вот этот дым курения, вот оно, десятисловие, вон 10 заповедей, а я, говорит, нарушитель их всех. Вот она, манна теперь Аарона, жезл расцветший, вот я, а я нарушитель всего этого. И он говорит, а Бог отвечает, образно говоря: раз благословенное облако вот это воскурилось, теперь, говорит, мое облако опускается. И вот я теперь тебе говорю с этого облака. А что я говорю тебе? Знаете, как облако сияет? Оно вроде не видно. Ныне же будешь со мною в раю. Ой, я не знаю, что там у него в сердце разбойника случилось. Ну как, придем в небо, то спросим. А может быть, не спросим, просто будем уже все знать. Как оно у него там не лопнуло, разорвалось, я не знаю, можно ли так сказать. От счастья. Образно говоря, ну теперь можно и умереть. Ну все. Ну, скорее бы горы не перерубили, скорее бы, ну, закончились эти терзания, мучения, и скорее вечный дом. Понимаете, билет и паспорт на что? На перенесение, переселение, восхищение. И вот он идет в небо. Это же вообще. Ныне будешь со мною где? В раю. Встреча двух облаков. Да. Мы возвращаемся в Фессалоникийцев. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, это 14 стих 4 главы 1 Фессалоникийцев. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними. Я сегодня не разбираю этих вопросов, но здесь сказано: вместе с ними. Значит, мы вместе должны быть с ними. Вот мы живые, и вот они, умершие, воскресшие. Но они немножко раньше воскресли, здесь так написано. И вот мы вместе на этом облаке, на нижнем облаке. Ну да. Ну когда это так случится, потом будем разбираться. Ладно, ну как читаю, так читаю. При гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. Встретенье Господу на воздухе. Значит, и он на воздухе придет на облаке. Ну да. Ведь Деяния апостолов так написано, да, первая глава? Итак, всегда с Господом будем. Итак? Итак, утешайте друг друга всеми словами. Какими словами? Изменение, восхищение и соединение, встреча двух облаков. Утешение по-другому звучит, когда голос такого приветствия, об таком утешении доходит до слуха наших ушей, то в нас должно произойти, как у Елизаветы. И радостно взыграла внутренность, и младенец исполнился Духа Святого. И она сказала, откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Резонанс. В пятую главу немножко входим, тут же дальше. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. То есть неожиданно. Когда не думаешь. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света, сыны дня, а вы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Ну и дальше. Сегодня молодежь тоже читали это местописание. Вот. Да-да-да. Вот я тогда, когда посмотрел, что это читается, так задал, хотел вопрос, а почему это ты решила прочитать это местописание, что случилось? Тоже интересно, да? Движение идет? Движение идет. Вот это движение и песнопение и всего говорят мне о многом. Говорят о том, что Бог управляет в одном духе. Это один вопрос. Другой вопрос, что Он подготавливает нас к тому, чтобы мы проверили свое состояние. Что у нас происходит? Мы утешаемся? Мы способны быть утешены тем, что решается вопрос нашего изменения и восхищения? Кого ожидает восхищение? Вопрос немножко раньше. У кого будет реакция, когда слышат о восхищении, о облаке Божьем? Должна быть реакция такая, ну, своеобразная, благословенная. У кого такая реакция будет? И у кого такой реакции не будет? Ответ Откровения, книга, первая глава. На что написано? Первая глава с 5 по 7 стих. Откровение. Ну... Давайте с 4 стиха, чтобы немножко войти в линию, это немножко непонятно получается. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Начало Сына Божьего. И от семи духов, находящихся пред престолом Его. Дальше. Значит, от Отца идет разговор. И от Иисуса Христа. Значит, заново. Раз он говорит от Иисуса Христа, то 4 стих говорит о Боге Отце. Заново читаю. И от семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет. Слово «грядет» интересно звучит в вопросе. Получается, что отец будет, как это по-русски «грядет» сказать? Не знаю. Вот они будут вместе приходить за восхищением церкви. Вот, вот интересная такая деталь здесь звучит. Ну, я скажу, почему я так понимаю. Потому что здесь, во-первых, это фраза, что грядет он, а потом и от Иисуса Христа говорится. Для меня звучит так, очень интересно, Иисус сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом, я вам молю, и вот он пошлет другого утешителя своими словами, если любите меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь сам. Если дальше будете продолжать любить меня и будете возлюблены отцом, то мы придем с отцом и обитель у вас сотворим. Вот эта деталь, мы придем с отцом и обитель сотворим, для меня, знаете, как звучит? Это, ну, я так поделюсь немножко, ладно? Это жених, он сын, он первородный, говорит своему отцу, я имею невесту. Пойдем, ну, образно говоря, лично познакомимся. Вот, чтобы теперь до конца досватать ее, не засватать. Сватовство начинается, когда мы принимаем Христа своим спасителем или женихом. Апостол Павел сказал: «Я обручил вас единому мужу». Ну, сейчас у нас время не даст туда идти, в это направление. А тут получается, перед тем, как ее забрать, меня, тебя, вас, нас, это не вопрос разнополых вопросов, просто небесный жених, а я тоже невеста Христова, как и сестры тоже. И вот они приходят, все, и отцу хочется прийти, а он ее знает насквозь уже, абсолютно эту невесту, знает и меня, и тебя, и вас, и нас, да? И вот он приходит, прежде переселения рассматривается вопрос, ну, позвольте так будем говорить, для утверждения факта на предмет переселения. Думаем. Вот здесь он говорит в книге Откровения, Иоанн, так кого он будет переселять? И кому они с отцом придут? Смотрите как. Иоанн, всеми церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, еще и грядет. Хотя грядет вроде в адрес Сына Божьего звучит, а тут в адрес Отца. И от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, значит, это уже другая личность, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Вот эту фразу нам надо очень сильно. Ему, возлюбившему нас, значит, жених. Значит, если отвечаем взаимностью, мы невеста. И омывшему нас от грехов наших не на водном крещении, а в момент принятия Его как Спасителя, чтобы Он нас спас от, своих, от наших грехов, от своих, ну, от своих, немножко не так звучит, от наших, пускай будет. Получается, вопрос переселения, изменения и восхищения, те, которые позволили Ему омыть себя от своих грехов кровью Его. Вот эту фразу отсюда взять на момент, когда читается об омовении. «Если не умою тебя, не будешь иметь со мной части». Пес говорит: «И голову, и ноги, да-да-да, давай». Он говорит: «Не-не-не, а мы тому нужно только ноги». Думаем. Так вот, знаете, что он говорит? По-другому звучит так. «Если мы с тобой позволили Ему омыть нас от грехов наших кровью Его». И это и есть сильнейшее утешение. И это есть право на то, что мы в облаке будем. А вот вопрос, ну ладно, дальше читаю, хорошо? Заново это место Писания. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и потому, соделавшего нас царями, священниками, Богу и Отцу Своему, слава, держава во веки. Аминь. Се грядет с облаками за своей невестой, которая будет на облаке, а на облаке невеста будет, потому что это поручение дано Духу Святому, как в свое время Ревеку забрал раб Авраама, да? Мы с вами, помните, разбирали? И вот она на верблюдах Авраамовых, в одеждах Авраама Исааковых, потому что Авраам все отдал сыну своему. И теперь эти одежды, для меня звучит так, что Авраам приготовил одежды для своей, ну, кто она, как ее назвать? Ну, дочкой назовем, да, невесткой назовем. Я не знаю, как правильно назвать в русском языке. Ну, то есть та, которая станет женой и половиной его сына. Ведь там же ничего не говорится о том, что Авраам сказал: «Сынок, давай мы посоветуемся, да ты уже 40 лет, да тебе надо жениться, сколько можно быть холостым?» Нету этого. Поэтому, когда говорится вопрос, рабу Аврааму говорит: «Ты вот пойдешь и возьмешь, а одежды где брать?» Не у Исаака ее одежды. Хорошо? У Авраама. Но согласно Нового Завета, Христос умирает в наших одеждах. А свои одежды отдал нам. Ну, чтобы было понятно тоже. И получается, вот этих одеждах она должна прийти, да не в своих, которых там она была в родительском доме. И вот она на верблюдах Авраама Исааковых, в одеждах Авраама Исааковых, в украшениях Авраама Исааковых, потому что все отдал сыну своему, а теперь сын обнищал ради нее, чтобы она обогатилась его нищетою. Да, ну так говорит Священное Писание, берем Новый Завет и Ветхий Завет. И мы с вами, помните, рассуждали. И вот Исаак тоже вышел в поле поразмыслить. А и верблюды идут. А она спрашивает, а кто это такой? Она, во-первых, увидела мужчина, значит, сошла. А раб говорит, это вот господин мой. Значит, он сказал, для меня господин, а что ты сейчас скажешь? Думаем. А она, знаете, что сделала? Взяла и покрыла себя. Знаете, что она сказала? Это мой возлюбленный. Это мой муж, которого определил мне Бог. Ну-ка думаем. По-другому звучит. Я ему на голову вылью драгоценное мира, как вот невесты в Израиле собирали, понимаете, а потом жениху своему выливали, как сохранивший девственность свою. Спеваем? В знак этого она берет покрывало, накрывает. По-другому. Я принадлежу ему. Раб Авраама говорит, это господин мой. А Ревека, а ты вот сейчас вот с верблюда сошла. Что ты теперь скажешь? А он тебе кто? Вот и приехали. А он тебе кто и мне он кто? Это должно звучать у нас на языке. И у нас из сердца исходить в день принятия его своим женихом, своим спасителем, вот там. А ну-ка давайте. И там мы исповедовали его как своего жениха, да? Что вы говорите? Да ладно. Исповедовали его как своего спасителя, а про себя сказали, что мы погибшие. Да, вы что, серьезно? Если это у вас было, благослови Господь, я не сомневаюсь, что у вас этого не было. Как ты уверен в этом? Да работая с народом, увидал, что считанные единицы на пальцах перечислишь, всего лишь которые понимают эти вопросы. Но это же так просто! Почему такая сложность? Потому что грехов валом. Потому что мозги поврежденные. Вот по этой причине. Не по какой другой. Помните, рассказывал вопрос, все, что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А она говорит, в сумасшедшем доме для сумасшедших из второй стадии в третью, ну, ухудшение, ну, какая-то женщина там неверующая. А как это понять? Ну, как вам сказать? Ну, мы все, говорит, нормальные люди, врач-психиатр говорит, все мы нормальные люди, находимся в первой стадии сумасшествия. Ха, интереснейший вопрос. А нулевая стадия есть? Да, говорит, есть. Так оказывается, когда мы из мира входили в христианство, мы были сумасшедшие. Минимум в первой стадии похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, у кого что было. А еще жуткие вопросы. Это работая с народом на протяжении уже 30-40 лет. Знаете, что говорят? Сплошь и рядом. Это извне сатана приносит, это сатана виноват. Иисус говорит, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и тому подобное. Не извне. Не надо. Извне предлагается, а изнутри идет реакция или резонанс. Потому что внутри полно, вот так полно. Но мы попривыкали. Слово Божие не вселяется обильно, потому что там внутри полно. Вот то и проблема. Ты что он сказал? Невеста? Кто захотел быть омытым кровью его? А кровью его омываются, знаете кто? Кто говорит, Господи, знаете, как для меня звучит, чтобы было понятно, так поделюсь. Вот, ну скажем, 100 видов грехов, ладно? Условная цифра, чтобы легче было считать. Просто так. Вообще, да, их не 100, там миллиарды, вопрос не в этом. Просто, чтобы легко было считать. И вот и там пятно этого греха, а там пятно того греха, а там пятно этого греха, а там пятно этого, пятого, десятого и так дальше. И вот теперь, когда подходим к тому, чтобы было омовение в крови, вот как он здесь сказал, омывшему нас от грехов нашей кровью своею. Знаете, как это звучит? Вот он говорит, вот она моя кровь, я хочу тебя омыть, меня, тебя, вас, нас и так дальше. Ладно? Теперь вопрос ставится. Вот когда мы говорим, вот омой меня вот от этого, и будет нам, что не скажем, и получим столько, сколько оговорим. А он дальше молчит. Кто? Сын Божий. А мы говорим, Господи, еще и от этого меня омой. Он омыл, а дальше молчит. Ну все, больше омывать не в чем. Вот что мы делаем. Это сплошь и рядом. Ну кто в двух вопросах омылся, кто в 52, кто в 92 вопросах омылся, понимаете? Не приходилось видеть. И человек омывается, очищается через покаяние, исповедание. Ну все. Ай, оно не все. Оно не все. А если разбудоражили дьявола, то дьявол потом приходит и говорит, иди-ка сюда, мы-ка с тобой поразбираемся. И начинается уже его рукоприкладство. Какое? Это уже детали. Ладно, сегодня не об этом. То есть мы с вами остановились на книге Откровения о вопросе, так кто будет восхищаемый, кто невеста? Еще раз читаю. У возлюбившему нас, ну да, и омывшему у нас, если мы захотели от грехов наших кровью своею. Вопрос на Исаии берем, ладно, хорошо? Погиб я, говорит Исаия, почему? У меня нечистые уста. Хорошо. А то, что живет с народом, у которого уста нечистые, если бы он промолчал, что было бы дальше? Ну, для меня звучит так. Ну, очень похоже, что Бог бы согласился, ну, из Священного Писания я так лично вижу, что Бог бы согласился, чтобы Серафим коснулся уст, и были бы очищены только уста, но не уши. С чего ты это взял? Я скажу, с чего. Люди дадут отчет в день суда за всякое, но не за все. За всякое конкретно каждое слово. Понимаем? Так если 100 слов понаговорено, и за 100 нужно каяться, а 99 покаялись, а одно оставили. Значит, оставили. То для меня звучит вот это место Писания, что сотое слово кровью омыто Христовой не будет. Теперь рассуждайте каждый. Думайте. Серьезнейшая вещь. Еще немножко время позволяет. Читаем Псалом 103, стих 2, 3. Ну, читаем с первого стиха. Первый, второй, третий. Наше внимание будет во втором и в третьем. Псалом 103. Благослови, душа моя Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик. Ты облечен, то есть одежда, так пускай будет, славою и величием. Ты одеваешься светом. Одежды света были у Адама с Евой, пока они не сели запретный плод, а тогда увидели свою наготу, потому что светильник во внутренности погас, а потому сразу, раз он погас, света нету, значит, видна плоть. А отсюда вывод. Если на сегодняшний день у народа Божьего видна плоть, особенно у сестер, у женщин видна плоть, особенно когда жарко, плоть вылезает с одежды, или через одежду толкает одежду и выталкивает свои формы. Или, если раздеваются, обнажаются, то в одежду не одевавшийся с давнего времени, в нем легион, и ноги дома не жили, и где-то в гробах. Ну, помним, гадаринские, два бесноватых или один бесноватый, говорит Священное Писание, один-два пишет, другой один. Вопрос не в том, сколько, вопрос в том, сколько там было, легион какой был. И одежду не одевавшиеся, и ноги дома не жили. Зачастую у многих ноги дома не живут. Из одежды вылезают. Поэтому, когда светильник внутри гаснет, то сразу видна плоть. Есть русское слово «плоть горцует». Но молодежь не знает это слово. Это кони, знаете, пляшут, знаете, вот под седлом или вот так вот на уздечке. Они туда и сюда крутятся. Ходуном ходят. Вот другие вот. Азарт у них такой лошадиный. Для каких целей? Это уже другие вопросы, другие положения. Если там военные, ой-ой-ой, они не удерживают. Или там соревнования, ой, что творится. Или там еще что-то, но они не удерживают. Оно из них вылезает, аж прет наружу вот эти вот проявления. Ну, а если лошадиная похоть, ну, тогда держись, что там будет. Это кошмары какие-то будут лошадиные. Так вот, плоть горцует. А в песне песней сказано, что, говорит, да, говорит, у тебя козлята горцуют, козлята там у тебя бегают, прыгают, козлята. Паси, паси, говорит, своих козлят. Она, говорит, пасла своих козлят, и все видели, где козлята бегают. Но сегодня не об этом. Это же правда, правда. Очень многие же своих козлят пасут. Ну да. Ну, понимаем, да? Верхние части выпуклые. А тут говорится, ты одеваешься светом. Когда Адам с Евой были одеты светом, плоть не горцевала. Плоти не было видно. Как погасла, нагота сразу пошла. Ты одеваешься светом, как ризою. Простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Глубочайшая правда, которую он сказал в адрес Бога. Свет. Дальше. Говорится о вопросе. Колесница. Это облака. И шествуешь на крыльях ветра. Ну, сегодня пока мне достаточно об этом вопросе. Дело в том, что мы с вами коснулись служения Бога. Пускай служение будет, да, в принципе, можно назвать. Потому что он этим служил для людей. Ну, звучит как-то так. Создатель служит человеку. Вот поэтому я немножко так осторожно высказываю эту фразу, чтобы была осторожна, была и она понята. Ну да, это служение. Дело в том, что было понятно, наши родители служат нам, детям, пока мы маленькие, воспитывают, взращивают нас, кормят бессонные ночи, вынашивают под сердцем. Ну так, да, заботятся. Ну а там очень интересные вопросы, какова степень заботы о духовном состоянии. Ну это уже отдельный разговор, мы так слегка касаемся его, чуть-чуть. Поэтому для меня звучит не иначе, что его забота, разве это не забота? Он предусмотрел, чтобы нас спасти, для этого необходимо было воплощение сына, для этого необходимо, а кто другой это сделает, как только не сын. И сын идет с воплощением. А Бог обещал и клялся Аврааму две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. И это вопрос, сказано, что говорит, я пошлю сына моего, я пошлю через сына Духа Святого. Это получается цена Духу Святому, жертва сына. А жертва сына оправдана только при условии, если, говорит, вы согласитесь и исповедуете, покаетесь. То есть то, что сегодня мы и говорим. Вот только тогда, говорит, кровь Христа омоет, и потом будет вопрос крещения Духом Святым. Что случилось в доме Корнилия? Что случилось, когда Филипп крестил Евнуха? Вот это же вот оно самое. Священное Писание говорит, нет другого имени, данного человеком под небом, которое бы надлежало нам спастись. Именем. Разбойник сказал, если хочешь, ты можешь меня вспомнить, или ты не вспомнишь, что я сделаю? Ну и кому нужны эти исповедания, покаяния? Они не будут иметь веса. По-другому звучит так. Цена твоего осознания, исповедания, покаяния, разбойник, эта цена обуславливает, немножко сложное слово, определяет то, что я захочу вспомнить о тебе. Я не смогу не вспомнить о тебе, я никогда не забуду тебя. Я забираю тебя с собою. Я омываю тебя кровью моею. Ты в числе моей невесты. И ты идешь вместе со мной. Ныне будешь со мною в раю. Так? Так. И смотрите дальше. Деяния читаем. Первая глава. С 4 по 11. Смотрите, что здесь написано. Деяния, 1 глава, 4. И собрав их, то есть апостолов, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. По-другому звучит. Но ваше дело знать, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Вот сюда, говорит, внимание. А отсюда вывод, знаете какой? Ваше дело приготовить вещи, необходимые для переселения. Ревека, твое дело приготовить вещи, необходимые для переселения. Для меня вопрос. И вот когда раб Авраама сказал интересную фразу, то есть наш вопрос, когда она приготовила вещи для переселения? Я раз вот сюда иду. Дело в том, что народу Израиля было сказано, приготовьте вещи для переселения, а тогда можете заколоть пасхального агнца, жарить и кушать. Раньше не имеете права. Одежды у вас припоясаны, светильники, значит, будут в руках, обувь на ногах зашнурована, даже посохи в руках. Ешьте его с поспешностью. Значит, все остальное уже у вас должно быть собрано и приготовлено. Чтобы мы понимали этот закон. Возвращаемся сюда. Раб Авраама говорит. Ему говорят, слушай, давай будем есть пить. Он говорит, нет, я сначала скажу дело, ради какого я пришел. Вот у Авраама Бог дал сына этому сыну, Авраама дал все, и каждый из слушающих, у кого на что уши начинают настраиваться. У кого на ослов, у кого на баранов, у кого на навоз, у кого на золото, у кого на серебро, а у кого на возлюбленного сына, возлюбленного Богом, данного по обетованию. Это звучит, знаете, о вопросе не о женихе и о невесте. Нет, нет, нет. Здесь говорится о вопросе хождения пред Богом. Раз Бог дал, то мы вместе с Ним будем ходить пред лицом Божьим. Я вот туда смотрю Ревеку, вот туда. И если, говорит, вы согласны отдать ее, а вот у нее, говорит, чувствительное сердце. Я возле колодца стоял и сказал, вот сейчас будут выходить девы земли сей, и вот за водой, вечернее время. Вот и та, которая выйдет, и вот я скажу, дай мне попить, а и буду молчать. Она скажет, пей, и скажет, я и твоих верблюдов напою. Верблюд после пустыни пьет, кто его знает, ведер 10, наверное, как минимум. Это же вода хлебы такие, что ой-ой-ой. Человек может, я не знаю, сколько выпить, галлон там или литров 10, ну, примерно так. Ну, приблизительно, после пустыни. Ну, они разумно, конечно, пьют, чтобы потом проблемы не было в организме. А верблюды, это же бочки бездонные. 10 верблюдов, иди напои. Там, говорит, Священное Писание, он еще не закончил молитву, она уже вышла, прошла мимо него, почерпнула воду и теперь уже возвращается назад. И он теперь бежит к ней навстречу, не вдогонку, а навстречу. Ну, так и получается, ближе к колодцу. И говорит, дай мне испить воды твоей. Она говорит, на, пей верблюдов твоих. Я не думаю, что он стал пить, я думаю, что он стоял как остолбеневший. А почему? Ну, сначала-то он-то пил. А она говорит, я и верблюдам твоим дам пить. Но потом уже побежала, стала черпать. И там, говорит, Священное Писание, стоял, говорит, и думал, Бог так быстро благословил, подожди. А значит, он понял? Так я же еще молился, когда она уже вышла, прошла мимо меня, почерпнула, назад возвращается. Понимаем, нет? Он это рассказывает. И ему говорят, вот она пред тобою, бери ее в жены. Ну все, тогда он подарки раздает, да, они стали есть и пить, да. На следующий день встает, говорит, ну отпустите меня. Он говорит, не, пускай она пойдет. Значит, побудет с нами. Ну, давай, говорит, спросим ее. Она говорит, нет, пойду. И что мы думаем, что она побежала быстренько вещи складывать? Я этого не вижу. Я вижу другое. Знаете что? Когда она поняла, что она выходит замуж, вот они подарки, да не в подарках ценность. В вопросе того, что ей выпал жребий стать невестой такого Божьего присутствия и помазания в этом молодом, которого она еще и не видела в глаза. И я понимаю, что у нее была ночь бдения, она не спала. Почему так уверен? Ну, это проверяйте себя, я скажу почему. Вы знаете что? Она пересматривала эти вещи, и у нее сердце было к ней подойти и сказать: «Ревека, эй, ты где? Ты здесь?» Она подняла бы глаза так и сказала: «Не, я не здесь. А где ты? Я уже там, в шатрах». «Ух ты! Сказали мне, пойдем в Дом Божий, и вот уже многие наши стоят во вратах твоих, Иерусалим». Понимаешь, что с ней случилось? Вот что случилось. Это не были сентиментальные мечты, это не были любовные вопросы, флиртовые, разнополые. Нет, это была чистота. Потом, что с ней случилось, это другой же разговор. Дальше. Зачем для меня звучит? Что ты делаешь? Я вот эти вещи выбрасываю, а вот в этих вещах я пойду к моему возлюбленному навстречу. Интересно. А что у тебя здесь все сложено? Да. Вот придет утро, и мы отправимся. Кто тебе сказал, что вы отправитесь? А почему я должна сидеть и ждать? Чего я должна сидеть и ждать? Зачем? Давай, давай, работайте. Или мы как пеньки, до нас не доходит. Если пеньки, то не дойдет. А пеньки потому, что там грехов валом. А если свобода внутренности, мы сразу с лета это будем брать. И когда было сказано: «Отпустите меня», и ее позвали: «Слушай, что ты скажешь?» Я так смотрю: как она дотерпела этого вопроса? Что ты скажешь? «Ухожу прямо сейчас». «Ты чего? Не выспалась?» «Не до сна». Знаете, как это звучит? Давид в свое время сказал очень глубокую фразу: «Я не дам сна глазам и веждам дремания, пока не найду места». Я своими словами: для всемогущего Бога, для ковчега Его. Место для ковчега Его висит во внутренности. Вот что. Вот я Ревеку вот так вижу. И вот он здесь говорит им об этом в Деянии: «Ваше дело знать, что на вас идет сила, когда вы примете Святого Духа, и вы побросаете эти вещи, которые не пойдут в небо. Вы соберете вещи, нужные для переселения в небо». А вещи для переселения в небо – это любовь. И вы с нетерпением будете ждать возвращения господина Спира, когда вы будете следить внимательно за рабом Авраамовым. Вы будете внимательно смотреть за Духом Святым. «Слушай, ты это самое чего, раб Авраама?» Он говорит: «Собираемся уходить». А Ревека, знаете, что скажет? «Я это чувствовала. Что именно так должно произойти. Ну так давай, решай вопрос». И мы уходим. Утешайте друг друга вот этими словами. Он сказал: не ваше время знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, когда забирать вас. Но вы будете утешать этим. Это есть царствие. Ну, одна или из грани его. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские». «Что?» У меня здесь ударение, а там один слог. «Что?» «Вы стоите и смотрите на небо. Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, расстояние субботнего пути». Но вот эта деталь у евангелиста описывается более глубоко. Я не думал этого читать, но сейчас я прочитаю. Это очень глубокая фраза там и очень необходимая. Лука пишет, 24 глава, 48 стиха, до конца читаем. «Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас.
Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании. И, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Какая радость? Великая. И что бы эта радость значила? Я думаю, последнее место читаем в Писании, будем подходить к молитве. 1 Коринфянам 15 глава. Значит, написано, 48 стих и дальше. «Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного». Где? На небе или на земле? Для меня звучит, на небе никуда не денешься, будем носить. На земле. По-другому. Один из вопросов носить образ небесного на земле, это получать утешение от того, что будет воскресение мертвых и изменение живых, и мы будем возноситься Духом Святым. Раб Авраама, прообраз Духа Святого. Мы будем на облаке Духом Святым возноситься на встретение к Иисусу Христу, жениху нашему. И вот эта жажда и радость об этом, но мы сегодня коснулись, это возможно при условии, если мы даем возможность, чтобы Иисус нас утешал везде, всегда и во всем. Если мы даем возможность, чтобы Дух Святой утешал везде, всегда и во всем, тогда мы способны воспринимать утешение на предмет изменения и вознесения. Вы знаете, что это получается? Я скажу так, вот когда из одной страны в другую переезжал народ на постоянное место жительства, то вот этот народ, которого документы уже были готовы, они между собой в поле собрания встречались, и знаете, есть такое выражение, птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам. Вот это красавицы, у этих удачное сочетание костей и мяса, это вот молодые, в смысле женатики, пары, это средние, ну у кого какие интересы, да? А вот эта группа, а это кто? Это иммигранты. Они, и вот когда подойдешь и послушаешь, они только и говорят, какие вещи нужны для переселения, что как нужно сделать, у них все мысли, они в новом месте жительства. Понимаем? Хорошо, это плохо, я это сейчас не разбираю. То есть вот у них вот это... Это вот что-то наподобие иммигранткой стала моментально Ревека. Она готовила вещи, нужные для переселения. У нее образ уже был. Вы знаете, на нее посмотреть. Слушай, Ревека, ты что-то изменилась. А что? Ты человек, который не от мира сего. Ты как будто не от этого родства. А что? Ну мы-то знаем дом Авраама. Мы знаем Исаака, вот раба Авраама. Ну, посмотри, раб Авраама и то пропах ароматами мышления Авраама. Понимаем, нет? Покажи мне раба, я скажу, кто его господин. Слушай, а как это ты за сколько-то часов так сильно изменилась? Когда человек одевает одежды, то он начинает носить образ тех одежд, какие одел или одела. Знаем, не знаем? А тут благословенные Богом одежды, одежды, с которыми был согласен Бог. Были у Авраама, переданы Исааку. Раб Авраама берет и с Исааком не согласовывает. Берет эти одежды и несет возлюбленная. Знаете, как он говорит? Как этот, когда Остинь отказалась исполнить волю царя, Артаксеркса, да? И потом ее заменили. Надо, чтобы заменить, надо было девушек приводить. И что они там просили, какую одежду им давали? И они в этой форме одежды ходили. Вот. А тот, который отвечал за жен и за дев, он сказал, не-не-не, ты, говорит, оденешь такую одежду, которую я тебе скажу. Ты вот приготовишь, ну, образно говоря, прическу, вот такую, какую я тебе скажу. Там очень интересно это описывается. И вот он ей сказал, что нужно ей взять. И она одела Есфирь. Знаете почему? Он знал вкусы своего господина. Успеваем? Раб Авраама знал духовные вкусы Авраама и Исаака. И поэтому по этим одеждам, которые он принес, и по его вообще походке в свое время, знаете, когда пришла царица Савская, она смотрела все у Соломона. Знаете, что она еще смотрела? Она смотрела на его рабов. Хм, какие рабы у него! Она смотрела на их одежду. Хм, вот это да! Она смотрела, где они живут. Вот это да! Она смотрела, как они одеваются, как они обуваются и как они едят. Вот это да! И она поэтому, какие были рабы, поняла, какой царь у этих рабов. Понимаем? Вот этот отпечаток сразу можно было увидеть у Ревекки на лице. Ревекка? Ха! Ну так ты как две капли воды с Исааком и с Авраамом. Да ты же их глаза не видала. Напоенные как от одного духа. Вот что здесь говорится, носить образ небесного. И в образе небесного это будет Ревекка, которая не дождется переселения. Понимаем? И вот этим ее утешить. Но сегодня я, ты, мы, вы, они. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Ну, то есть, мертвые изменятся, не будут тлеть, а живые изменятся, не будут умирать. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Значит, те изменятся по одному, мы по другому. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Это чудесное благословение вот такого образа. Но единственное, что он Коринфянам говорит, я хочу, говорит, вам напомнить, это 10 глава 1 Коринфянов, он говорит, что все отцы наши были под облаком, и все они прошли сквозь море и сквозь облака. Все они пили из последующего, ну, живого камня, воду пили, который был Иисус Христос. Все они ели духовный хлеб, манну. Но! Вот это но! Сегодня вопрос к нам, ко мне, к тебе. Ну, и теперь мы где? Вот оно облако, вот оно восхищение, вот он жених Иисус Христос, вот он Спаситель. Вот раб Авраама, вот Дух Святой, вот одежды святости, чистоты, которые от самого Господа. Вот Он обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетою. И вот решается вопрос скорого переселения в вечную обитель, в небо. И вот теперь проверка, что там у нас в сердце. Хочется? В сердце движение есть или нет? Каждый просматривает себя. Слава Богу, что мы еще на земле. И еще скажу, слава Богу, немножко странно будет звучать, что восхищения церкви еще не было. Что ты сказал? Ну, для тех, кто готовы к переселению, ой, ну чего оно замедлило? А для нас, которые мы еще не оказались не готовыми, до конца не докончили свои вопросы, ой, то слава Богу, что еще не было и что еще мы не остались. Ну, понимаем, да? Дело в том, что когда останутся, будут говорить, как случилось, что мы остались? Вот так оно будет. Крик и вопль будет такой, что содрогнутся небеса, не то что земля. Ну, это уже другой вопрос. Ожидающие во спасении оказываются те, которых омыл Христос кровью своей. Слава Богу, не то слово. Если о чем задуматься, ой да. Склоняем колени, наши сердца, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Боже, большой-большой благодарности пред Твоим лицом. Благословение, которое даровал Ты. Милость Твою, которую даровал Ты. Что сохранил жизни наши до этого часа. Что жизни не привались неготовности. Слава Тебе, Боже, что еще есть время для очищения, освящения, покаяния. Для того, чтобы быть готовыми, чтобы быть достойными, ну, конечно, достойными участниками восхищения Церкви. Те, которые захотели до конца быть омытыми кровью Твоею, не помешали Тебе омыть самих себя. Ну, нас, в смысле. Каждый за себя будем говорить. Боже, чтобы нам воскликнуть, что мы погибаем. А что, разве не так? Ну, кто спасен, то слава Тебе. А если не так, то погибаем же. Это же правда. Боже, чтобы это было осознание не от ума, а от сердца, называя вещи своими именами. По правде. Благодарность Тебе, Боже, что Ты приходящий к Тебе, не изгоняющий вон. Это да, действительная правда. Благодарность Тебе, что Ты продлил к нам милость, простер Твой скипер. Боже, это такое чудо, такое благословение. Это такая забота и милость. И все это цена голгофских страданий. И за это право Ты заплатил цену ломимого тела, пролитой Твоей святой крови. Ты заплатил право, чтобы был утешителем, чтобы Ты утешал. Ты заплатил право, чтобы утешитель Дух Святой сошел. Ты заплатил право, чтобы сам Дух свидетельствовал Духу нашему, что мы дети Твои. Это большое благословение. Боже, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Твоими. Чтобы исполнилось то, что Ты сказал. Всякий, имеющий надежду, что увидит Тебя лицом к лицу, очищает себя так, как Ты чист, как Ты свят. Господи, это большое благословение. Когда Ты сказал Петру, если не умою Тебя, если мы не позволим, чтобы кровь Твоя омыла нас, и будем упорствовать и говорить, да нет, это не грех, да это со стороны, да это не в нас, это не из нас, не через нас, это вот со стороны дьявола, то там же не будет никакого омовения, это же правда. Боже, Ты сказал, изнутри, изнутри все исходит, изнутри. Боже, благодарность Тебе, что Ты просвещающий. Благодарность Тебе, что Ты открываешь, что Ты называешь вещи своими именами. Слава Тебе, благодарность за это благословение Твое, за Твою заботу. Благодарение Тебе, благодарение Тебе, благодарение Тебе. Господи, благодарение Тебе, что Ты знаешь, Бог Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарение Тебе. Благодарение Тебе за пролитую кровь, за голгофские страдания. Соломимое тело, благодарение Тебе. За то, что Ты пришел, коснулся нас, для того, чтобы нас спасти, чтобы нас искупить, чтобы нас избавить, чтобы нас помиловать, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, Ты все создал для того, чтобы мы были восхищены. Ты все создал для того, чтобы нас забрать, чтобы нас омыть, очистить, убелить. Боже, это большое благословение, которое Ты дающий нам, человекам. Боже, и Ты желающий, чтобы сердца наши просто вот ликовали от того, торжествовали, что скоро будет благословение Твое явлено в вопросе, что Ты будешь забирать невесту свою. Ты, Отец, дашь этот сигнал, зазвучит эта труба резко, неожиданно, когда никто не ожидает. И Дух Святой заберет. Боже, и Ты желающий, чтобы это благословение... Господи, чтобы наши дома, наши семьи, наша внутренность, это скиния собрания была один на один с Тобою. Чтобы два облака встречалось, наше и Твое. Господи, чтобы называли, кто Ты есть для нас. Господи, какова цена этого благословения Твоего для нас? Какая-то милость Твоей заботы для нас. Боже, хвала имени Твоему святому. Боже, благодарение Тебе. Боже, спаси нас до конца, Господь, спаси нас, детей, внуков, правнуков, мужей, жен, родителей, у кого какое семейное положение, спаси, Боже, чтобы нам хотелось очищаться, освещаться, чтобы Ты убелял наши одежды. Господи, Ты, конечно, сказал, что они убелили одежды и омыли кровью Агнца, да, но то, что Ты... Умывающий, омывающий. Вот это тоже большое благословение, да. Боже, Ты благослови нас дальше. Очищаться, освещаться, мы благодарны за эти минуты, за обилие пищи Твоей для внутренности нашей, за благословенные хлебы предложений, за движение в купальне сердец наших. Благодарность Тебе за благословение Твое, за славу Твою, за то, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Помоги нам, спаси нас до конца. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Сохрани нас, избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от этих коварств, их замыслов. Боже, благослови, чтобы мы были готовы
что нас ждет завтрашний день, следующие дни жизни, сколько еще осталось пребывать на земном шаре, что дальше будет ожидать. Владыка Господь, Ты сказал, что чем ближе рассвет, тем темнее ночь. Боже, Ты сказал, что в великой ярости сошел сатана, зная, что ему недолго осталось. Это было тогда, когда Ты был во плоти. Прошло уже 2000 лет. Тем более теперь. Боже, а у него цель, если возможно, плестить, обольстить и совратить избранных. Наследие Твое, сохрани народ Твой, спаси Твой народ. Боже, благодарна, что Ты примчался на облаке Твоем, на огненной колеснице Твоей, облаченный величием славы, щит и меч для защиты народа Твоего, для приготовления к забиранию народа Твоего. Боже, чтобы нас ничто не удержало здесь, на этой земле, на этом земном шаре. Боже, мы благодарны, что дал благословение быть овчиками сока и корнем маслины. Это большое благословение. Привились. Это чудная растительная прививка, Боже, когда стали общниками. И потому Ты греешь и питаешь тело Твое, которое есть церковь. И мы благодарны за это благословение Твое. Веди нас дальше, руководи советом неба. Прославляй Твое святое, чудное, славное имя. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Прими хвалу, наш Бог. Будь возвеличен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.